Брат не мой гувернер Волгин, которому по зрелости наших лет полагалось, конечно, ограничивать свое гувернерство лишь участием в теннисе да писанием за нас тех бесовских школьных сочинений, которые задавались на лето. Их за него писал какой-то его родственник. Пробовал спрятаться в кусты и чуть ли не за версту следить за мной и Тамарой при помощи громоздкого телескопа, найденного им на чердаке Вырского дома. Дядин управляющий Евсей почтительно мне об этом доложил, и я пожаловался матери. Она знала о Тамаре только по моим стихам, которыми я всегда с матерью делился. Но что бы она ни думала о наших с Тамарой свиданиях, куст и труба столь же оскорбили ее, как меня. Когда я по вечерам уезжал в сплошную черноту на верном моем свифте, она только покачивала головой, да велела лакею не забыть приготовить мне к возвращению простокваши и фруктов. В темноте журчал дождь, я заряжал велосипедный фонарь магическими кусками карбида, защищал спичку от ветра и, заключив белое пламя в стекло, осторожно углублялся в мрак. Круг света выбирал влажный, выглаженный край дороги между ртутным блеском луж посредине и сединой трав вдоль нее. Шатким призраком мой бледный луч вспрыгивал на глинистый скат у поворота и опять нащупывал дорогу, по которой, чуть слышно стрекоча, я съезжал к реке. За мостом тропинка, отороченная мокрым жасмином, круто шла вверх, приходилось слезать с велосипеда и толкать его в гору, и капало на руку. Наверху мертвенный свет карбида мелькал полоснящимся колоннам, образующим портик с задней стороны дядиного дома. Там, в приютном углу, у закрытых ставень окна под аркадой, ждала меня Тамара. Я гасил фонарик и ощупью поднимался по скользким ступеням. В беспокойной тьме ночи столетние липы скрипели и шумно накипали ветром. Источной трубы сбоку от благосклонных колонн суетливо и неутомимо бежала вода, как в горном ущелье. Иногда случайный добавочный шорох, перебивавший ритм дождя в листве при соприкосновении двух мощных ветвей, заставлял Тамару обращать лицо в сторону воображаемых шагов, и тогда я различал ее таинственные черты, как бы при собственной их фосфористости. Но это подкрадывался только дождь, и, тихо выпустив задержанное на мгновение дыхание, она опять закрывала глаза. С наступлением зимы наш безрассудный роман был перенесен в городскую, гораздо менее участливую обстановку. Все то, что могло казаться, да и кажется многим, просто атрибутами классической поэзии, вроде лесной сени, уединенности, сельской неги и прочих пушкинских галлицизмов, внезапно приобрело весомость и значительность, когда мы в самом деле лишились нашего деревенского убежища. Меблированные комнаты, сомнительные, как говорится, гостиницы, отдельные кабинеты, весь трафарет французских влияний на родную словесность после Пушкина был, признаюсь, вне предела дерзаний 16-летнего теннишевца. Негласность свиданий, столь приятная и естественная в деревне, теперь обернулась против нас. И так как обоим нам была невыносима мысль встречаться у меня или у нее на дому под неизбежным посторонним наблюдением, а лукавства у нас не хватало, чтобы предвидеть, как скоро мы бы с этим наблюдением справились, Тамара в своей скромной серой шубке и я с кастетом в бархатном кармане пальто принуждены были странствовать по улицам, по обледенелым петербургским садам, по закоулкам, где как-то разваливалась набережная и где приходилось сталкиваться с хулиганьем, и эти, Постоянные искания приюта порождали странные чувства бездомности. Тут начинается тема бездомности, глухое предисловие к позднейшим, значительно более суровым блужданиям. Мы пропускали школу. Не помню, как устраивалась Тамара. Я же подкупал нашего швейцара Устина, заведовавшего нижним телефоном 2443. И Владимир Васильевич Гиппюс, часто звонивший из школы, чтобы справиться о моем пошатнувшемся здоровье, не видал меня в классе, скажем, с понедельника до пятницы, а во вторник я опять начинал болеть. Мы сиживали на скамейках в Таврическом саду, сняв сначала ровную снежную попону с холодного сиденья, а затем варежки с горячих рук. Мы посещали музей. В будни по утрам там бывало дремотно и пусто, и климат был оранжерейный по сравнению с тем, что происходило в восточном окне, где красное, как апельсин, королек солнце низко висело в замерзшем сизом небе. В этих музеях мы отыскивали самые отдаленные, самые неказистые зальца с небольшими, смуглыми голландскими видами конькобежных утех в тумане, с афортами, на которые никто не приходил смотреть, с палеографическими экспонатами, с тусклыми макетами, с моделями печатных станков и тому подобными бледными вещицами, среди которых посетителям забытая перчатка прямо дышала жизнью. Одной из лучших наших находок был незабвенный чулан, где сложены были лесенки, пустые рамы, щетки. В Эрмитаже, помнится, имелись кое-какие уголки. В одной из зал среди витрин с египетскими, прескверно стилизованными жуками, за саркофагом какого-то жреца по имени Нана. В музее Александра Третьего, 30-е, и 33-е залы, где свято хранились такие академические никчемности, как, например, картины Шишкина и Харламова, какая-нибудь Просека в Бару или голова цыганенка, точнее, не помню, отличались закутами за высокими стеклянными шкапами с рисунками и оказывали нам подобие гостеприимства, пока не ловил нас грубый инвалид. Постепенно из больших и знаменитых музеев мы переходили в маленькие. В музей Суворова, например, где в герметической тишине одной из небольших комнат, полной дряхлых доспехов и рваных шелковых знамен, восковые солдаты в ботфортах и зеленых мундирах держали почетный караул над нашей безумной неосторожностью. Но куда бы мы ни заходили, рано или поздно, тот или другой седой сторож на замшевых подошвах присматривался к нам, что было нетрудно в этой глуши, и приходилось опять переселяться куда-нибудь в педагогический музей, в музей придворных карет и, наконец, в крохотное хранилище старинных географических карт и оттуда опять на улицу. Вертикально падающий крупный снег мира искусства.